утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Надеюсь, не мерзнете. Иркутскую область буквально завалила снегом, что называется, ноябрянула, так ноябрянула. Накануне пробки страшенные были в Иркутске на 10 баллов. Их оценивал портал Яндекс пробки. Ну и холодно было. В первой части программы посмотрим, как этим утром складывается обстановка в городе, как погода, какая будет погода сегодня, что синоптики обещают. Ну и спутницы такого межсезонья, когда и осень, и зима, все это прямо накатывает, это, конечно, депрессия и апатия. Вот как с ними справиться, будем сегодня в эфире говорить с нашим экспертом. А в 8.45 появится телесный терапевт Оксана Селезнева. Интересно, какую методику предлагает она. Об этом поговорим в 8.45. Ну а в первой части программы сервисная информация и самые заметные интересные события. А предлагаю, собственно, начать с погоды, посмотреть, что обещают синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
По данным портала «Гисметео», сейчас за окном минус 15, а утром небольшой снег, днем будет ясно, ну и достаточно холодно. Минус 14, минус 11 градусов. К вечеру столбик термометра вновь будет опускаться до отметок в минус 15, ночью холодно, минус 17. Ветер в течение дня, вот особенно до 2 часов, порывистый, до 8 метров в секунду, и холодный северо-западного направления. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутской, посмотрим, что там происходит с пробками. К этой минуте 5 баллов на дорогах Иркутска. Пробки основные сосредоточены в привычных местах. Начну по традиции обзор с Култукского тракта. А в районе Смоленщины, если вы движетесь в сторону Иркутска, придется притормозить. Здесь скорость движения не превышает 7 км в час. А далее движемся уже по Синюшиной горе. Здесь пробка на улице Рябикова и на Сергеева начинает формироваться. Сбавьте скорость до 10 км в час. Ну и на объездной Первомайского и Университетского сразу два ДТП зафиксированы. Одно из них в районе заправки «Краснефть», а второй ближе к Улан-Баторской. И готовьтесь, 7 км в час, пробка вплоть до Академического моста. А также серьезный затор наблюдается на Лермонтова в обе стороны. Здесь пробка скопилась. Ну и на Улан-Баторской тоже сейчас плотно стоят машины. А 7 км в час скорость движения составляет. А жители микрорайона Юбилейный встанут в пробку на Захарова. Здесь 7 км в час. А хорошие новости тоже есть. Переправы для проезда свободны, но вот на подъезде к Глазковскому мосту традиционно Боткина, вторая железнодорожная, Маяковского, здесь придется постоять. Времени потеряете достаточно много, а плотно движется поток. А что касается центральной части Иркутска, здесь, во-первых, пробка в обе стороны на улице Байкальской в районе Лисихи. Кроме того, на несколько участков на Пискунова сейчас выделены красным цветом, если вы движетесь к Академическому мосту. А пробка наблюдается на улице Седова в районе Крестовоздвиженской церкви, 7 км в час. Ну и на Декабрьских событий привычный затор до улицы Тимирязева. Здесь практически стоит поток, скорость движения потока около 7 км в час. Добавлю, что красным цветом выделен участок съезда с Иннокентьевского моста, поэтому, да, здесь пробка 7 км в час. Итак, 5 баллов. Если ситуация будет меняться, еще к обзору вернемся. Но пока о заметных новостях успею рассказать в этой части программы. Приятная новость для работников сфер образования и здравоохранения. Стало известно, что в Иркутской области будут вводить единовременные выплаты к профессиональным праздникам. А соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко. Размер этих выплат составит 10 тысяч рублей, и начислять их будут уже со следующего года. А также губернатор подписал еще один указ. Он определяет важнейшей задачей обеспечить дифференциацию заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений региона. Дело в том, что будут введены губернаторские надбавки к окладам работников учреждений бюджетной сферы. Об этих указах подробнее губернатор.
сегодня я подписываю указы о установлении единовременной выплаты по профессиональным праздникам работникам бюджетной сферы. Ну, как вы понимаете, у работников бюджетной сферы у каждого свой профессиональный праздник, и к ним персональные выплаты будут произведены, начиная со следующего года. Это два указа. И второй указ о дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. В последнее время в связи с тем, что была поднята заработная плата малооплачиваемым, низкооплачиваемым категориям населения, определенный диссонанс получился со средней и высокооплачиваемыми работниками бюджетной сферы. Для того, чтобы эту разницу сохранить, принято решение о том, чтобы постараться заработную плату добавить тем, кто в результате получился на фоне других выглядит гораздо менее комфортно. Повторяю, что возможности у нас с вами есть, и они собственные, они не связаны с заимствованиями, с какими-то кредитными ресурсами.
А я добавлю, что в этом году произошел значительный рост минимального размера оплаты труда, но и также с учетом реализации постановления Конституционного суда России произошло фактическое уравнивание зарплат работников различной квалификации. А что получилось в результате? В результате работники, которые имеют специальные профобразования, ну, например, это младшие воспитатели, лаборанты, экономисты, бухгалтера, методисты, юрисконсульты, они стали получать почти одинаковую зарплату с низкоквалифицированными рабочими и служащими, ну, например, это уборщики служебных помещений, сторож, вахтер, дворник, разнорабочий, грузчик. А, так вот, Иркутская область сегодня это первый субъект в Сибирском федеральном округе, который принял указ по дифференциации после решения Конституционного суда России. А правительству Иркутской области Сергей Левченко поручил до 1 декабря разработать, определить механизм дифференциации заработной платы, ну и сроки внедрения. А выплаты же должны начать уже с 1 января следующего года. Ну и пока к другим событиям. Новости от Законодательного собрания Иркутской области. Состоялись общественные обсуждения закона об областном бюджете на следующий год и на плановый период 2020-2021 годов. А вице-спикер парламента Наталья Дегусарова, она сказала, что проведение таких публичных слушаний и обсуждений в преддверии принятия законопроекта – это требование законодательства. Некоторые детали озвучу. Со следующего года и по 2021 год в Иркутской области будут действовать 21 программа. На их реализацию, например, в следующем году направят более 144 миллиардов рублей. Нашли свое отражение также в казне, в бюджете национальные проекты, демография, жилье, здравоохранение и другие. А в бюджете также заложили индексацию ежемесячных денежных выплат гражданам разных категорий. И, кроме того, предусмотрели деньги на новые выплаты, которые будут осуществлять также с 1 января 2019. А в том числе это касается выплат ветеранам труда Иркутской области, труженикам тыла и другим категориям граждан. А кроме того, на строительство объектов социального значения в областной казне есть более 13 миллиардов рублей и более 2 миллиардов на капитальный ремонт учреждений. А во время обсуждения участники этих слушаний отметили, что крайне необходимо строить некоторые объекты в сфере физкультуры, спорта, образования, культуры и здравоохранения. Например, есть проектно-сметная документация на объект, она уже подготовлена, однако эти объекты не вошли в госпрограммы. А вместе с тем участники слушания отметили необходимость дополнительной поддержки молодых специалистов и молодежи в целом. А завершая обсуждение, Наталья Дегусарова подчеркнула, что ЗАГС Собрания региона продолжает работу над проектом закона, и замечания, которые были озвучены, обязательно будут учтены. Ну а сейчас небольшой перерыв, вернемся в студию через 2 минуты, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мой соведущий, главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу с вами поговорить вот о чем. Довольно много, в общем, в наших эфирах обсуждаем, как меняется Иркутск, появляются новые какие-то общественные пространства. Но при этом мы как-то вот обходим тему жилищного строительства. Это, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что бытует такое мнение, и, в общем-то, в среде профессионалов тоже, что в Иркутске освоены все площадки под жилую застройку. И больше и состояние инженерных сетей нам не позволяет, да, строить. Но при этом совершенно очевидно, что город растет, и, дай бог, расти будет. Вот как выходить из этой ситуации? Точечная застройка тоже регламентируется, не везде можно, да, прям скажем. Вот в этом смысле, как будет меняться город и какие варианты вам видятся решения этой проблемы?
Действительно, стратегия развития города, вот, и можем говорить о перспективе 30-й год и даже, наверное, более, это не увеличение границ городской черты. Мы говорим о том, что действительно застройка в общем и в целом у нас низкоплотная, если говорить о городе в целом. Это неэффективно используемые территории, промышленные, коммунально-складские. Вот, у нас есть потенциал по развитию рекреационных территорий и по жилью в частности. То есть стратегия следующая, о том, что эффективный город, экономически эффективный город, инвестиционно привлекательный – это компактный город. Даже у нас есть такая схема, когда границы города Иркутска наложены на город Москва 50-х годов, и, в общем-то, на территории этой площади, да, столько же километров квадратных плюс-минус, проживало порядка 5-6 миллионов жителей. Это не говорит о том, что мы сейчас в границах своих будем делать то же самое, но, тем не менее, заставляет задуматься. Поэтому...
То есть мы роскошно живем.
Да, но у нас очень много именно частного сектора. Да? Многие из них – это ветхие аварийные дома, многоквартирные. Начинаем мы сейчас и продолжаем по развитию застроенных территорий осваивать многоквартирные дома, признанные ветхими аварийными. Дабы у Иркутска тоже есть, ну, хороший опыт в этом плане, и мы как бы, ну, делимся в этом направлении с другими своими соседями, с городами. Вот, это в связи с тем, что концепция это предусмотрена и стратегия, да, мы то, о чем я говорю про генеральный план, где мы определяем некий ареал и концентрируем свои усилия, это застройщик будет понимать, наконец-то застройщик будет понимать, что городу, ну, городу, не всегда понятно, что администрация города хочет, да, вот, поэтому мы говорим о том, что вот давайте вот в районе, допустим, Маратовской развязки, вдоль улицы Баррикад, или еще там в Свердловском округе, да, территории выделены, давайте вот мы с этих территорий начнем осваивать, вот прямо комплексно, всесторонне, и будем осваивать не точно, когда застройщик выкупил часть квартала, ну, он рассчитывал выкупить весь квартал, но он по каким-то причинам, раз там что-то у него не получилось, но осваивать все равно кварталами. Этот квартал, угу. Второй, третий и так далее. К этой истории подключается город своими программами по безопасным качественным дорогам, строит, допустим, улично-дорожную сеть к вновь настроенным. Он сюда подключается и концентрирует свои усилия по строительству социальных объектов, школ, детских садов. В общем-то, это возвращаемся, как бы, сейчас вот я говорю и вспоминаю советские времена, но это хорошие советские времена. И то же самое по благоустройству. И сюда же подключаются ресурсоснабжающие организации. Да? Они знают, что действительно вот в эту там условно 3, там, 4 или 5 лет сюда зайдут застройщики, сюда зайдут, у нас в это программах наших есть. И они тоже свои инвест-программы под эту историю будут настраивать. Потому что сейчас нам достаточно проблематично иногда бывает сказать, а что будет, ну, там, вот на будущий год или через 2 года? Здесь будет застройщик строить или нет? Слушайте, но мы можем только прогнозировать. А здесь мы тоже прогнозируем, но мы как бы говорим с большей долей вероятности, что там будет.
Прогнозируем и детализируем.
Да.
А вот этот стон, который стоит сейчас среди застройщиков, как раз о том, что строить в городе больше негде. Вот возвращаясь к началу моего вопроса, это не так?
Значит, ну, мы, безусловно, общались и продолжаем общаться с застройщиками. Да, конечно, учитывая то, что пустых площадок, да, вот если мы говорим о пустых, незастроенных территориях, их практически нет. Вся территория разграниченная, принадлежит кому-либо. Как правило, это частная собственность. Вот, естественно, у нас частная собственность государством четко контролируется, да, и, в общем-то, выкупает по той стоимости, которую собственник и заявляет. Это, конечно, для застройщика выкладывается потом в стоимость метра квадратного.
Да.
Вот, но, опять говорю, решение осознанное, и в этом плане, когда застройщики жалуются, их как бы тоже, ну, можно и нужно понять. Очень много критики было со стороны застройщиков по изменению федерального, ну, федерального законодательства, да, по долевому участию, что долевое участие у нас не применяется. Это история с взаимоотношений застройщиков с банками. Вот, как-то вот один из застройщиков компании, по-моему, «Новый город», говорил о том, что на федеральном уровне прошло совещание, и банки не совсем готовы были, оказывается, ко всей этой истории и просят помощи, поддержки государства, чтобы как-то компенсировать свои риски в случае чего. Поэтому здесь очень сложная история, и я думаю, что здесь вот в плане долевого участия для застройщиков, ну, представляете, раньше там...
Да, я понимаю.
Хотя, конечно, тоже, опять-таки, понятно, да, это чтобы защитить интересы дольщиков. Да, дольщиков там, да. Да. Поэтому здесь разные сложности у застройщиков, но, тем не менее, мы с своей стороны как бы готовы их поддерживать, безусловно.
Ну, то есть перспектива жилищного строительства в Иркутске при существующих вот данных, да, исходных данных, она, в общем, очевидна, и она есть. Просто это будет не такая простая история, как могло бы быть, если бы были не застроенные территории.
Я думаю, основной тезис, который сейчас вот после нашего обсуждения, это то, что нужно консолидировать усилия всех сторон, ключевых сторон. Это что у нас на базе генплана, да, это администрация города, это застройщики, это банки, это ресурсно-обладающие организации, это может быть какая-то еще сторона, вот, и тогда нам будет просто проще справляться с трудностями.
Ну, с жилищным строительством более-менее разобрались, во всяком случае, какие-то перспективы обозначили, но хочу вас еще спросить, ну, тут про хлеб мы поговорили, да, про зрелище. Очень много разговоров и чаяний в Иркутске по строительству нового концертного зала. И была вроде бы уже определена площадка, да, и как-то все мы, ну, вдруг подумали, что появится вот такой объект, а он, безусловно, городу нужен. Ну, то есть город, который претендует на то, чтобы называться там городом культурным, а мы любим Иркутск называть именно так и себя таковыми считать, нужен хороший концертный зал. Но потом ситуация менялась. Вот что происходит сейчас? Будет, не будет? Если будет, то где и когда?
Не случайно сейчас объявлено два конкурса, у них одинаковые сроки, это сентябрь и октябрь. Они такие, ну, можно их назвать блиц-конкурсами по архитектурно-градостроительной концепции Цесарской набережной, и все первые квартала от Глазковского моста до Вечного огня попали в эту историю. Это там же, где был ранее предполагалось строительство концертного зала. Это первый конкурс. И второй — на определение места размещения универсального концертного зала. Сразу скажу, что под словом «универсально» мы имеем в виду прежде всего классическую симфоническую музыку, да, с Денисом Мацуевым. И конкурсантам дано право предложить на базе этого же комплекса двухзальная тема или, может быть, еще какая-то про такую более эстрадную музыку, потому что в чистом виде симфоническую музыку...
Вот сейчас вот Лепс на днях приедет, опять в трут на него люди пойдут и будут плеваться.
Да, я сейчас пользуюсь случаем, я почему-то у меня до глубины души задело высказывание Аниты Цой, да, по поводу того, что я больше в ваш спортзал не зайду ни ногой. Честно говоря, мне ее высказывание помогает так по жизни, потому что, если я когда-нибудь ее увижу, я руку пожму, потому что, ну, на самом деле стыдно. И то, что концертный зал, и, ну, в том числе эстрадной музыки городу Иркутску нужен, крупный концертный зал, да, около там полутора-двух и, может быть, более тысячи зрителей, это он, безусловно, нужен, его нужно сделать.
И вот он будет.
И в связи с тем, что мы этот конкурс объявили, мы проводим его не для того, чтобы там кому-то глаза замылить, да, мы в связи с тем, что интересант, да, который ранее готов был участвовать в реализации, иркутский проект, слава богу, не завершается, не свертывается, и в каком-то отношении он готов дальше продолжать эту историю, поэтому мы выделили ареал, чтобы это было недалеко от исторического центра, и в рамках этой территории рассматриваем территории, которые максимально готовы к застройке, да, к постройке этого концертного зала. Ну и ряд критериев выделяется к поиску этой площадки.
А это вопрос какой перспективы?
Ну, я думаю, что это вообще провокационный вопрос задаете.
Ну, знаете.
Я как горожанин сейчас помечтаю. Я хотел бы, очень хотел бы, я вот действительно этого хочу, чтобы в ближайшие 3-4 года этот объект появился.
Устроила бы, я думаю, всех горожан, если бы это случилось именно так. Будем надеяться. Спасибо вам большое. Главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева. В этой части программы расскажем о том, что Иркутский центр реабилитации для особых детей участвует во всемирной благотворительной акции, которая называется «Щедрый вторник». Обо всем подробно будем говорить с моей соведущей. В студии появилась руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Марина, рада вас видеть. Чтобы понять, в чем же суть этой акции, мы подготовили небольшую информационную справку, а потом уже узнаем, как Иркутск включился в этот проект.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Уже третий год в России проходит всемирная благотворительная акция «Щедрый вторник». У этой акции более 1800 партнеров в разных регионах России, от Калининграда до Камчатки, а по всему миру. «Щедрый вторник» проходит более чем в 100 странах мира. Миллионы людей участвуют в различных благотворительных акциях. К ним присоединяются известные политики, музыканты, актеры, общественные деятели и все-все, кому отзывается в сердце щедрость, благотворительность и есть место добрым поступкам в их жизни.
Вот Иркутск теперь в этом движении. Как вы будете в нем участвовать и почему вообще решили включиться в эту историю?
Наш фонд в «Щедром вторнике» участвует уже второй год. В прошлом году мы проводили несколько таких более волонтерских акций, пиар-акций для привлечения внимания. Приглашали друзей фонда у нас прямо в офисе. Вы, по-моему, тоже участвовали.
Да, да,
резали,
было дело сердечки.
Сердечки разноцветные. Потом была у нас небольшая ярмарка. Но, конечно, это больше идет речь действительно о неком привлечении внимания, да, к теме. И да, это общемировая акция, когда абсолютно любой человек может присоединиться к этой акции. Есть даже такая неделя признания накануне этого щедрого вторника, когда каждый человек признается всему миру в том, какие добрые, сердечные дела он натворил. И на самом деле у нас в России почему-то нету как раз вот этой традиции признания. У нас считается это, скажем даже так, несимпатичным говорить о тех делах добрых, которые ты делаешь. А здесь как раз идея в том, что ты своим участием, своей инициативой можешь зарядить кого-то рядом, дать этому пример. И это не значит, что ты как-то бахвалишься или особо гордишься этим.
Хочешь выделиться.
Да, да, более чем надо. Как раз ты можешь пригласить кого-то к участию. И да, в этом году, так как флагманским проектом на этот год у нас объявлен поддержка особых семей и в первую очередь завершение строительных и обустраивающих работ по центру реабилитации, который находится во втором Иркутске, то, конечно, акцию «Щедрый вторник» мы приняли решение посвятить этому большому проекту. Очень надеемся завершению этого большого проекта, потому что действительно процентов на 70 или даже больше работа уже сделана. И очень серьезную в плане и оснащения, и строительных работ мы уже программу осуществили. Сейчас буквально недостаточно средств у центра для того, чтобы сделать ремонт в нескольких комнатах, оборудовать подъемник на второй этаж, чтобы детишки малоподвижные могли всеми комнатами, всеми кабинетами пользоваться. И уже тогда в полную силу центр заработает, потому что уже есть и преподавательский состав, уже есть очень большое количество семей и детей, которые нуждаются именно в поддержке и в обучении в таком центре, причем не только детишки, но и обязательно родители. В будущем планируется, что что в этом центре будет создан в том числе ресурсно-методический центр, который станет обучающей базой для родителей, но и педагогов, которые работают в этой сфере. И центр будет работать, конечно, во благо не только нашего города, столицы нашей области, но и, конечно, для тех центров, которые находятся в городах, в других городах области.
Важный момент, подобных центров абилитации в нашей стране не так много. Москва, Санкт-Петербург, Псков, по пальцам можно пересчитать. Но до сих пор в сознании очень многих людей вот это слово абилитация вызывает некое недоумение. Ну, мы знаем, что такое реабилитация, да, а вот абилитация. Все-таки уникальность, особенность этого центра в чем и кому он может быть полезен?
Да, Женечка, я поясню. Действительно, это очень часто задаваемый вопрос. Нам даже первое время в постах, в соцсетях и на сайте нам
говорили
наши
опечатка,
партнеры,
наверное, да?
Да, как бы указывали на эту ошибку. Но на самом деле это тот термин, который применяется в той области, когда действительно реабилитация невозможна. Термин реабилитация применяется тогда, когда пациента можно вернуть к некой исходной точке. То есть получил ли он травму, пережил ли он какое-то заболевание. И затем происходит реабилитация, то есть некий
выздоровление.
Процесс, да, выздоровление действительно, когда человек возвращается, то есть допустим, начинает восстанавливать двигательную активность или восстанавливает нервную систему. К сожалению, в случае особых деток, мы говорим о таких серьезных заболеваниях, как аутизм, синдром Дауна, сложные формы ДЦП, такие диагнозы не снимаются в течение жизни. Поэтому мы не можем говорить о реабилитации. Мы говорим об абилитации, потому что это как раз повышение социализации, получение этими детьми навыков, обучение, некая методология, когда эти детишки, эти семьи могут встраиваться в общие, ну, скажем так, в общественные какие-то потоки, в жизнь, которая привычна нам. И как раз в этом случае мы используем абилитацию.
А вот интересно, тут нет возрастных рамок, так скажем, до 18 лет вы сопровождаете таких детей или там до 16?
Вы знаете, конечно, квалифицированные программы всегда выстраиваются пожизненно. Mm-hmm. А пока, если говорить о центре, то, конечно, это рассчитано на детишек с самого-самого рождения, когда либо только ребеночек рождается и сразу уже ему ставится диагноз, либо, как бывает очень часто с аутизмом, он выявляется не сразу.
И тут еще и родителям нужна помощь.
Да, да. Именно поэтому мы в начале года приняли решение по обучению специалистов, потому что невероятно важно, чтобы тот педиатр, тот педагог, который с малышом находится рядом с самого рождения, чтобы он вовремя выявил те маркеры, когда ему нужно родителям сказать: ребят, вам нужно сходить на диагностику. И чтобы он мог сделать это настолько квалифицированно, не запугивая, не вызывая какой-то реакции, потому что это, безусловно, есть. Родителям очень сложно до конца, иногда бывает в течение нескольких лет, признать, принять то, что их ребеночек имеет некие особенности. Но, опять же, парадокс в том, чем раньше они это признают, тем больше у них вероятности ребеночку помочь. У нас уже столько опыта, когда семьи, скажем так, абсолютно благополучные, да, даже вот специалисты нашего центра где-то в быту с ними соприкасаясь, пересекаясь через знакомых, замечают что-то не то и приглашают: приходите к нам в центр, приходите на диагностику, пусть мы продиагностируем и скажем вам, что все замечательно, либо, может быть, какие-то небольшие коррекции, какие-то занятия, упражнения в течение полугода или года ребеночку нужно, чтобы чуть-чуть его подтолкнуть в речи, чуть-чуть его подтолкнуть в развитии, и дальше все будет действительно замечательно, и ребенок пойдет и в общеобразовательный сад, и в школу в общем порядке, и вы забудете об этих вопросах. Но главное этот момент не упустить. Именно на это и рассчитана система ранней помощи, когда вся вот эта сеточка и поликлиники, и педагоги, и какие-то частные воспитатели, они понимают, что есть некие маркеры, и закрывать на них глаза нельзя. Нужно обязательно грамотно оказать вот эту методологическую помощь родителям.
А сроки акции «Щедрый вторник» до 27 ноября. В течение этого месяца как могут иркутяне, жители области поучаствовать в проекте, чем помочь и как это сделать?
Мы предлагаем, конечно, участие, поддержку финансовую этого проекта, потому что уже большая часть оборудования закуплена для центра. Уже очень много присоединилось людей, физических лиц, юридических к этой акции. И сейчас нам необходима сумма чуть более 2 миллионов рублей для того, чтобы завершить вот эти вот все моменты по ремонту оборудования этих комнат. И парадокс заключается в том, что для некоторых комнат даже уже по различным партнерским и грантовым программам получено оборудование, но нет возможности у центра его установить, потому что просто пока нету стен, потолка и пола. Поэтому мы предлагаем два пути для иркутян, жителей области, присоединиться к этому проекту, либо сделать перечисление по банковской карте. Это можно сделать через сайт абилитационного центра. Три буквы. ИЦА, Иркутский центр абилитации, .рф. Очень простая там инструкция, вы заходите, там есть специальные плашечки, очень несложно разобраться. И второй путь – это СМС-пожертвование, которое достаточно уже привычно для многих людей. На номер 3443 нужно перевести текст «Особые дети», пробел, и поставить ту сумму, которая для вас возможна на сегодняшний день. Естественно, до 27 числа вы можете сделать это столько раз, сколько вам это, как говорится, откроется ваше сердце к этому поступку. Единственное, мы всегда просим помнить о том, что, делая СМС, вы переводите средства не со счета банковской карты. Они должны находиться на номере, именно на счете вашего номера телефона. И здесь не работает корпоративный тариф. Он будет блокировать этот момент. Поэтому вот при таких наличии небольших ограничений, я думаю, что все они легко преодолимы. И если действительно вы хотите помочь, то, опять же, на сайте центра можно увидеть и контакты, и связаться с руководством, и поговорить напрямую, и помочь, там, может быть, строительными материалами или каким-то иным участием, потому что сейчас уже у нас отснято несколько роликов с замечательными нашими горожанами активными, которые присоединяются к этой акции. Большая часть из них уже побывала в центре, они понимают, о чем они говорят, и понимают, что действительно это какой небольшой малый шаг остался для того, чтобы сделать этот центр уже полноценным, таким, да? Да, сделать это открытие. И на самом деле еще, знаете, вот тот момент, который бы хотелось, наверное, сегодня прокомментировать, когда задают вопрос, он очень болезненный, а зачем помогать таким детишкам, да, которых, ну вот, можно сказать, что...
возникает такой вопрос?
Да, очень многие задают этот вопрос, и кто-то даже не хочет участвовать в таких проектах, да, и говорит, давайте мы вот вылечим детишек, которых, ну, якобы можно, да, вылечить, снять какие-то иные диагнозы. Мы говорим, ребят, но природа ничего не делает просто так. Для чего-то это придумано. Может быть, для того, чтобы как раз в сердце, в душе каждого из нас что-то повернулось. Он, наверное, пришел для того, чтобы тебе о чем-то сказать. И, конечно, 50% успеха, они идут в семью этого ребеночка особого, когда родители понимают, что они не одиноки, что им не нужно натягивать ребенку шапку на глаза, проезжая в общественном транспорте, чтобы кто-то показывал пальцем или отодвигался на них на какое-то расстояние. Эти люди ежедневно сталкиваются вот с такими вещами, когда общество их не принимает. Если каждый из нас скажет таким семьям, таким детям «да», что мы не боимся, когда вы рядом, мы принимаем, то, конечно, я всегда говорю, мир станет добрее, светлее и общество цивилизованнее.
Моя соведущая – это руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
Да, удачи проекту, удачи вам.
Спасибо, до встречи.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
В Иркутске 8:47. Выходим на финишную прямую. В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. В этой части программы, как я анонсировала, будем говорить о том, как справиться с апатией и депрессией. Но это спутницы такого межсезонья, когда за окном холод, хмурь и пробки. В эту минуту уже 8 баллов. Смотрите на карту, стоит практически весь город, очень много ДТП, будьте аккуратны. Так вот, как с такими негативными состояниями можно справиться с пользой и радоваться жизни? Об этом мы будем говорить с моей соведущей. В студии появилась Оксана Селезнева, практик-консультант «Аура Сомы», телесный терапевт, практик Оша медитации, руководитель тренингового центра «Энергия жизни». Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Оно у вас доброе сегодня?
Да, доброе утро.
Несмотря на пробки, действительно, добралась к нам Оксана. А вы знаете, начать бы я нашу беседу хотела вот с чего. Сегодня вот если посмотреть на предложение и, в принципе, на то, что предлагают в интернете, очень много специалистов, которые занимаются саморазвитием, работают в этой сфере. А как все-таки доверить себя хорошему наставнику, хорошему тренеру, как его выявить среди вот этого обилия экспертов?
Хорошо. Я бы сама, если бы даже для себя выбирала эксперта, посмотрела на его профессиональную деятельность, на его опыт и также на его в жизни реализации. Да? Ну, например, если эта женщина учит отношениям, да, тренер, да, насколько она сама реализована в этой теме, насколько она сама в отношениях. Если женщина или психолог, или мужчина, да, учит и ну, объявляет у себя, что он работает с детьми, то насколько есть у него дети, да?
Насколько это не теоретика.
Да, насколько это не теоретика, практик в жизни. И тогда я бы все-таки ну, больше в этом доверяла, потому что у него на жизненном опыте это все есть, да, и он это может применять и может рекомендовать от себя лично.
А насколько важен личный контакт?
Личный контакт очень важен, важен с двух сторон личный контакт. То есть все-таки, ну, и что дети в школе, да, учатся лучше у тех учителей, педагогов, которым нравится педагог, и тогда они будут усваивать лучший предмет. То же самое и с психологом или с терапевтом. Очень важна его личность и его симпатия. И самому терапевту важен клиент, точно так же его, ну, чтобы он ему нравился и было желание совместно работать.
Предлагаю подробнее поговорить о том, на чем же специализируется Центр энергии жизни. С чем к вам?
С чем к нам? У нас центр, как и вы про меня сказали, телесная терапия, это и центр, и я работаю, наши специалисты работают именно через тело. То есть, конечно, поговорить мы можем, но больше акцент мы прямо делаем упор на работу через тело, потому что головой можно много понимать, можно читать книги, слушать, но в тот момент, когда происходит стрессовая ситуация или та же вот депрессия или апатия, она происходит в теле, а не в голове. Mm-hmm. Да? То есть наше тело отказывается что-либо делать, хотеть, и у нас состояние, да, такое, ну, с пониженным тонусом в этом смысле. И можно, ну, всяко себя заводить со стороны, да, читать там еще, но тело не будет готово. А если мы также мягко начнем через тело что-то с ним делать, сначала добавим дыхание, и наш акцент во всех практиках – это дыхание. И то же самое в пробках вот сейчас можно, да, если вы там нервничаете,
что-то происходит. Что вы могли посоветовать нашим водителям сейчас, которые в пробках стоят?
Ну, если есть эмоциональная часть, то есть вы там внутренне двигаете машину, да, расталкиваете пробки и злитесь, что вы туда куда-то не доезжаете, да, или опаздываете, то важно сделать глубокий вдох сначала, да, потом выдох и подумать о том, что, ну, всегда мы куда-то торопимся, да, но иногда не все, как мы хотим, происходит, да, и тогда внутри, то есть почувствовать, больше вернуться в тело, почувствовать свое дыхание, почувствовать, как мышцы сидят там, на попа сидит на сиденье, как вы едете, да, спокойно, и внутреннее расслабление позволяет как раз отпустить ситуацию.
А вот телесная терапия, это имеет что-то общее с йогой, или все-таки это разные вещи, разные истории?
Заход похожий сначала, да, то есть что такое йога, там дыхание есть, но не во всех, да, направлениях йоги. В йоге подключается осознанность. Это когда вы четко понимаете, как стоят ваше тело, ваши ноги, ваши мышцы, да, какие зажаты, какие расслаблены, и вы все внимание направляете туда. Здесь начало точно такое же, то есть вы чувствуете изнутри свое тело, как оно стоит, как оно дышит и что происходит. Дальше йога с телесной терапией немножко расходится. Йога идет в то, чтобы терпеть, так скажем, да, то есть мы стоим и вызываем усилие такое, напряжение, да, и терпим, так скажем, то в телесной терапии наоборот, не нужно терпеть. Там, где есть зажим, мы направляем туда внимание, и там эмоциональные блоки. То есть там, где у нас мышцы болят, например, часто у многих шейный хондроз, да, спиной хондроз, еще разные заболевания. Это все можно отнести к психосоматике, и если туда начать дышать, там будут застрявшие эмоции. Например, мы часто подавляем гнев или боль, или страха у нас очень много. И здесь важно это выразить.
А еще одно интересное направление, которое вы эксклюзивно представляете в Иркутске, это аквафлоутинг. Что это за история? Я, забегая вперед слушателям, скажу, что я посмотрела ролики, очень интересно, но для тех, кто не в курсе, что это за методика?
Иногда это со стороны выглядит как, и нам говорят, что вы топите людей, можно так сказать, да. То есть это мягкое погружение под воду.
А вы коварная.
Да, мягкое погружение под воду тела, так скажем, да, человека. И если есть большой страх воды и нет доверия, мы в жизни как раз... иногда через стресс не доверяем никому, да, опираясь только на себя, и это тоже мешает. И сначала я просто держу на воде, вожу по воде, да, и важно расслабиться и просто отдаться в руки, так скажем, через дыхание. В какой-то момент вы делаете выдох, и я погружаю под воду. Сначала это первое время, это 5 секунд погружения происходит, потом уже можно до 30 до минуты задержка происходит. Это нет задачи насилия, есть задача расслабиться.
Кому подойдет такая методика, поговорим еще в эфире, но сейчас принимаем звонок. Оксана, наденьте наушники, пожалуйста, с нами. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот у меня такой вопрос, наверное, все равно для более-менее взрослого человека. Бывают иногда моменты, когда есть некоторые, ну, допустим, проблемы со сном. Вот что можете порекомендовать в этом направлении?
Спасибо.
Проблемы с засыпанием или проблемы в фазе уже сна?
Ну, как сказать, нестабильный сон, ночью просыпается человек, там, под утро, недолгий сон, там, часов 5 может продлиться, 4.
Угу. А что такое сон и засыпание, да, и вообще фаза сна? Это период, можно сказать, выдоха и период умирания. То есть у нас в жизни есть две фазы. Фаза пробуждения, если сложно пробуждаться и делать вдох, это, так скажем, рождение период, фаза заснуть, да, отпустить все от себя, расслабиться. И вот это тоже как раз имеет место быть к депрессии, к напряжению. Когда очень много напряжения в теле, много стресса, да, то наш мозг не может, ну, отдаться, так скажем, телу, расслабиться, да, просто сделать выдох и просто ни о чем не думать. И с этим тоже работает телесная терапия и аквафлоутинг в том числе, потому что сон улучшается, становится более глубокий и насыщенный.
А кому еще подойдет аквафлоутинг? Вот хорошо разобрались. Проблемы со сном – это вот к вам погружаться. Кому еще посоветуете?
Это все темы с суставами, с позвоночником, с зажатыми мышцами. То есть все, что вот куда мы ходим на массаж, например, каким-то образом, да, поправить что-то, сделать. Это там, где хочется снять контроль, где, если вы хотите релакса и отдыха, но возможности нет, например, поехать в отпуск или на море. 1 час в неделю, и вы снова на неделю заряжены и полны сил.
А где вы проводите такие занятия, чтобы наши слушатели могли сориентироваться, куда, если на телесную терапию, если на аквафлоутинг?
Телесная терапия проходит Карл Маркса 40, бизнес-центр «Собрание». И аквафлоутинг – это сауна Space, космический проезд 5, потому что для аквафлоутинга нужна вода 38 градусов, то есть чтобы температура тела и даже теплее была.
Я слышала, что как раз на аквафлоутинг сейчас все больше иркутян к вам рвутся, правда? Набирает популярность?
Да, набирает популярность.
А почему, интересно?
Наверное, потому что здесь тоже такой ленивый способ участия. То есть мне ничего делать не надо физически, да, просто лечь в воду и все, и со мной что-то будут делать, да, ну, то есть я делаю, конечно, дыханием и просто своей осознанностью, но физически я усилий не прилагаю, да, и это тоже многим, ну, как бы легче так в этом смысле заходить, да, на расслабление, чтобы, и есть еще мужской такой способ, это вот в зале как раз телесная терапия, там более такой активный способ, не всем он подходит, поэтому и то очень хорошо друг друга взаимодополняют.
А курсы какие-то продолжительные, сколько они проходят?
Курс аквафлоутинга рекомендую от 5 хотя бы курсов, да, но бывает, кто-то приходит попробовать, да, и, конечно, у кого еще страх воды, это тоже, ну, я наткнулась на то, что у многих есть страх воды, многие тонули когда-то в детстве, да, и есть спазм и страх, и не доверяют воде или плавать вообще не умеют, и лечь на спину не могут.
А, ну что ж, 30 секунд остается, как могут наши слушатели с вами связаться?
Звоните мне 76-75-22, короткий номер, 76-75-22, и Instagram психолог.ирк.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, в студии была Оксана Селезнева, практик-консультант Аура Сомы, телесный терапевт, практик Оша медитации, руководитель тренингового центра «Энергия жизни». Оксана, вам спасибо, хорошего дня, и ждем в гости.
Спасибо вам большое, спасибо за вопрос.
утро. На радио «Комсомольская правда».